Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 14-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире настоятель Покровского храма и храма первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек Артюхин, и завершит этот час чтения житий новомучеников и исповедников XX века протоиерея Иоанна Восторгова и священномученика Ефрема Кузнецова, епископа Селенгинского. Их память празднуется завтра, 5 сентября, по новому стилю.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Хвалите имя Господне», которая состоится с 5 по 10 сентября в ТВК «Тишинка». В рамках православной выставки будут проходить лекции, демонстрации фильмов, презентации книг, фотовыставки, творческие встречи со священнослужителями, протоиереем Алексеем Уминским, протоиереем Артемием Владимировым, протоиереем Валерианом Кречетовым. Ежедневно будет работать стенд «Задай вопрос священнику». По обыкновению монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Адрес: город Москва, Тишинская площадь, дом 1, проезд до станции метро Маяковская. Выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится со 2 по 8 октября в павильоне 2 КВЦ «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 17-е зачало, 4-я глава, стихи с 24 по 34. Сказал Господь своим ученикам: «Замечайте, что слышите. Какой мерой мерите, такой отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылается серп, потому что настала жатва». И сказал: «Чему подобим Царствие Божие, или какой притчей изобразим его? Оно как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. «Замечайте, что слышите, — говорит Господь. Слово Христово окажется бесполезным для нас, если мы будем невнимательны к слышанному. Призванные к научению других должны быть особенно чуткими к вещам божественным. Также мы должны замечать, что слышим, все испытывая и доброго держась. Как мы относимся к Богу, так и Бог будет относиться к нам. Какою мерою мерите, такое отмерено будет вам. Если мы будем употреблять Богом данные нам таланты, они будут возрастать. Если воспользуемся знанием, полученным от Господа, оно заметно углубится. Ибо кто имеет, тому дано будет. Естественные наши способности и благодать умножаются, когда мы направляем их на служение Богу и людям. Если мы не делаем этого, мы теряем то, что имеем. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Закопавший в землю талант предает доверие того, кто вручил его, и серебро наших дарований ржавеет из-за неупотребления. Как и в притче о сеятеле, Господь говорит, как много зависит от нас. Кто принимает посеянное в него слово, у того оно приносит плод, который можно измерить в 30, 60 и 100 раз. Кто имеет, это тот, в ком слово плодоносит, а кто не имеет, это тот, в ком оно остается без плода. И далее Господь говорит, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Эта прекрасная притча есть только в Евангелии от Марка. Царство Божие не сравнивается ни с человеком, ни с семенем, ни с землей, ни с жатвой. Вернее, с помощью этих образов нам показано, как совершается развитие и рост невыразимого ничем земным царства. Согласно предыдущим евангельским притчам, семя — это слово. А кто человек? В конце он совершает жатву. Жатва в евангельских притчах — это суд, на который предстанут люди в конце времен. Судья — Господь Иисус Христос. Однако об этом человеке сказано, что он спит и встает. Сон в Священном Писании — образ смерти, а восстание и пробуждение — образ воскресения. Господь посеял семя слова, затем он умер и воскрес, а слово продолжает возрастать в сердцах человеческих и приносить плод. В конце истории Господь придет судить людей, собрать плоды слова, подобно тому, как земледелец приходит на свою жатву. Раскрытие Царства Божия — это то, что происходит в мире после воскресения Христова. После воскресения Христова время возрастания, а затем время жатвы. И человек притчи — это одновременно всякий человек, которого Бог, ставший человеком, пришел спасти. Особенно поражает в притче описание того, как наступает царство. Мы можем не знать, кто этот человек и что означает семя, но мы не можем не видеть другое. Человек живет, ночи и дни сменяют друг друга, а в земле совершается необыкновенная работа, в которой он почти не участвует и, более того, не сознает, как это все происходит. Ни один человек не обладает секретом жизни. Ни один человек не может быть творцом в полном смысле этого слова. Он может что-то открывать, переделывать, развивать, но творить сам не может. Мы не творим Царство Божие. Это Царство Божие. Мы можем препятствовать его росту или создавать более благоприятные условия для его раскрытия. Но в конечном счете все принадлежит Богу. И Его есть царство и сила и слава во веки веков. Есть тайна роста. Велико расстояние между той безмерностью, которую совершает природа, и тем очень скромным участием в этом человека, почти не понимающим ничего. Таково Царство Божие. Оно реально, оно безмерно. Оно самое действенное, что только есть в мире. А от человека как бы мало что зависит. И он различает эти тайны с трудом. Семя всходит и растет, хотя он не знает как. И мы не знаем, как Дух Святой, словом посеянным в нас, производит изменения в нашем сердце. Точно так же, как не знаем, откуда приходит ветер, дуновение которого мы явственно слышим и куда уходит. Несомненно одно — Царство Божие — это Царство Света, даже если мы видим только тени и слабые отсветы Его. Царство Жизни, даже если кому-то кажется, что все на свете — только сон и смерть. И Господь уподобляет Царство Божие зерну горчишному, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Царство Божие явлено нам в его предельной малости и предельном величии. Таков образ зерна, из которого рождается огромное дерево. Идет ли речь о человеческом сердце, в котором слово всходит и растет подобно зерну, посеянному в землю, или о мире, для которого Царство Божие является очень неприметным, когда Господь говорит о нем, но которое позднее явится более впечатляющим, и в конце концов раскроется в той мере, когда оно станет всеохватывающей реальностью. Образ этого гигантского дерева, высота которого достигала неба, и оно, видимо, было до краев всей земли, мы находим у пророка Даниила. Царство Божие — это когда воля Божия будет на земле, как на небе, в полноте. Разница между горчишным зерном и выросшим из него деревом — ничто по сравнению с разницей между только что обратившимся к вере юношей и прославленным святым на небесах. Сегодня, как и во времена земной жизни Спасителя, Христос и Его Царство представляются многим незначительным. Но еще в IV веке блаженный Августин писал: «Где те, кто утверждал, что Церковь уже не существует? Нет числа лжепророкам, хоронившим ее, которые оказались все в могиле, а Церковь жива, и будет жива до скончания века. Каждой новой эпохе дано увидеть, как вырастают у нее новые ветви. Никто не может остановить рост Царства Божия, и потому, что бы ни происходило, у христиан никогда не должно быть отчаяния». Эта притча говорит об огромности Церкви. Дерево и птицы, которых мы видим в его ветвях, это Церковь и все народы, находящиеся под ее покровом. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Христос говорил с простыми людьми притчами, так, как они могли понимать его. Он брал сравнение из того, что было знакомо им. Его слово было легко, и впоследствии они поймут глубину того, что он им говорил. Однако огромное число иудеев не приняло его проповедь. Притчи, несмотря на то, что они были обращены ко всем, остались загадками для совокупности богоизбранного народа. А своим ученикам Господь объяснял их наедине. Тайна Иисуса из Назарета, Его личность и Его благовестие остается недоступной для внешних. Чтобы войти в эту тайну, надо уверовать в Него и последовать за Ним вместе с учениками по дороге, которая ведет ко кресту и воскресению. Только крест и воскресение откроют доступ к познанию веры, истинной природы и подлинного служения Мессии.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей. о прихожанах и причте Знаменского храма города Красногорска Московской области. Также рабов Божьих Иерея Виталия, матушки Евгении, Ксении, Ильи, Анны, Олега, Галины, Раисы, Елены, Владимира, Татьяны, Натальи, Виктора, Галины, Светланы, Лидии, Татьяны, Анатолия, Александра, Ирины, Александра, Елены, Болящей Марии, Татьяны, Отроковицы Елены, Вячеслава, Романа, Дионисия, Отрока Александра, Раисы, Галины, Воина Вячеслава, Аллы, Болящего Отрока Никиты, Болящей Елены, Болящей Натальи, Болящей Татьяны, Болящего Александра, Святейшего Патриарха Кирилла, Владимира, Младенца Анны, Младенца Ксении, Младенца Евангелины, Виктора, Александра, Дмитрия, Анны, Болящего Алексея, Болящей Ольги, Георгия, Артемия, Татьяны, Олега, Виктора, Галины, Татьяны, Любови, Валентины, Елены, Георгия, Натальи, Федора, Галины, Елены, Валерия, Игумена Христофора, Владимира, Андрея, Натальи, Фатинии, Любови, тяжкоболящего Александра, Сергия, Геннадия, младенца Иоанна, Александры, Ольги, Натальи, Даниила, болящей Раисы, Владимира, Любови, Варвары, тяжкоболящего Никиты, Ирины, Романа, диакона Владимира, Кирилла, болящего протоиерея Бориса, иеромонаха Александра, протоиерея Игоря, протоиерея Александра, иерея Олега, диакона Георгия, патриарха Кирилла, протоиерея Василия, протоиерея Дмитрия, младенца Софии, младенца Родиона, отрока Максима, отроковицы Валерии, Алексея, болящей Людмилы, Владимира, болящей Анастасии, болящего Сергия, болящего протоиерея Сергия. Спаси Христос!
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами поговорим о вещах, которые вроде бы должны казаться милыми, не очень значащими, ерундой попросту. Но когда ты вдумываешься в эту ерунду, в голову приходят идеи и печальные, и глобальные в какой-то степени. В этом августе мне пришлось посетить Северную Испанию. Города Ла-Корунья и Сантьяго-де-Компостела. И впечатления, которые я оттуда вынес, они очень далеки от простого удовольствия, от просмотра разного рода парков, архитектурных памятников, от удовольствия, которое дает купание в океане и так далее, и так далее, и так далее. Это все, конечно, очень хорошо, но помимо всего прочего, ты ведь, находясь в путешествии, наблюдаешь за тем, как протекает жизнь другого народа, другой страны. И вот одно наблюдение, вернее, целый каскад наблюдений, которые, в сущности, навели меня на одну идею, неприятно поразили меня. Итак, наступает то, что испанцы именуют Санта-Мария-Фест. У нас в церковном календаре этот праздник Дона Десятой называется Успение Пречистой. Естественно, что испанцы-католики, у них этот праздник отмечается на 13 дней раньше. И вот что в этот праздник происходит. Во-первых, в новичерие над заливом, вот мы жили в городе Ла-Корунья, который находится на побережье океана, вот над заливом, где разбросаны отели, прозвучал гром, и в течение 15 или 20 минут распускались цветы роскошного салюта. Не знаю, сколько потратила на это денег мэрия Ла-Корунья. Город-то, в общем, не очень большой. В сущности, если переводить на мерки России, это просто крупный разросшийся райцентр. Вот тем не менее, 15-20 минут прекрасного салюта, который сравним с нашими столичными, московскими салютами, это, конечно, производит впечатление. Вся набережная была наводнена людьми, огромное количество, целые толпы людей. Они с наслаждением все это наблюдали. На следующий день в городе были закрыты почти все магазины, рестораны, лавочки. Если бы кто-то попытался купить, скажем, рубашку в этот день или мыло, ему пришлось бы нелегко, поскольку 99% магазинов, где торгуют разного рода товарами, были закрыты. 80-90% ресторанов. Очень значительная часть продуктовых магазинов. Почему? А потому что Испания, и в частности Галисия, празднуют христианский праздник чрезвычайно большого значения. Санта-Мария-фест. Ну и кроме того, в тот же день неподалеку от Ла-Коруньи располагается знаменитый город Сантьяго-де-Компостела. Так вот там в тот же день количество паломников, которые стоят для того, чтобы прикоснуться к мощам святого Иакова, по-испански Сантьяго, Христового апостола, увеличилось во много раз. То есть в обычное время там стоит очередь из паломников, которая требует в обычный день, в обычное время, часа другого для того, чтобы пройти от начала и до конца, а в этот день людям надо было стоять, может быть, с утра до вечера, для того, чтобы добраться до мощей, до конца очереди. И это примерно выглядело так, как в Москве выглядит ситуация, ну вот когда люди стоят для того, чтобы прикоснуться к мощам святого Николая Мирликийского. Помните, у нас летом этого года стояли колоссальные очереди. Это понятно, это оправданно, потому что вера людей такова, что они не могут не прийти. Их вера выводит из дому, заставляет отстоять эту огромную очередь, заставляет, может быть, отказать себе в каких-то удовольствиях, наслаждениях. Но тут вот ведь какая вещь. Когда в Москву привозят мощи большого святого, например, того же Николая Угодника, это ведь бывает не столь уж часто. Может быть, раз в год, может быть, раз в два года. А вот что касается мощей святого Иакова, то они лежат там постоянно, на протяжении многих-многих-многих веков. И вот там очередь образуется по праздникам. На какие мысли это меня навело? Ради бога, не подумайте, что я тут объясняюсь в любви к католичеству. Упаси Господь, нет. Нет в христианстве никакого движения, течения столь же истинного, как православие. И это совершенно точно. Но есть вещи, которым стоило бы поучиться у инославных, или во всяком случае, за которыми стоило бы понаблюдать. Это приводит к довольно печальным выводам. Скажите, а почему у нас этого нет? Почему у нас на 20-е праздники все работают? Почему у нас государство не дает возможности их отмечать? Почему у нас на 20-е праздники нет салюта? Почему у нас на большие церковные праздники не вырастают вот такие огромные очереди? В конце концов, по Москве, Санкт-Петербургу, по областям, да и по многих крупных областных центрах, областных столицах достаточно святынь и мощей, и чудотворных икон, и просто древних храмов. Ну так вот, когда у нас по-настоящему много народу собирается в церкви? Чаще всего это происходит на Рождество и на Пасху. В другие церковные праздники такого не бывает. Иногда бывает больше, иногда бывает меньше. Но внимание к церковному празднику у нас по своему внешнему, материальному, во всяком случае, оформлению меньше, чем у тех же католиков, притом даже не в столице, а в общем-то провинциальном городе, в Ла-Коруньи и в Сантьяго-де-Компостела. Виноват ли в этом наш народ? Виноваты ли мы сами? Ну да, конечно, потому что все беды в нашей жизни от недостатка веры, от недостатка любви. Это так. Но помимо этого, на мой взгляд, виноваты еще и политические обстоятельства жизни нашей страны в 20 веке. Ведь что в сущности произошло? У нас очень долго, на протяжении многих десятилетий, отбивали и отбивали вероисповедные чувства. уничтожали почтение к мощам, к иконам, старались всеми силами отвадить от церкви, высмеивали веру, и государство прямо выкашивало наше священство, наших епископов, наших иереев. Оно уводило их в лагеря, оно уничтожало их на месте, оно всячески препятствовало тому, чтобы верующий мог спокойно прийти в храм, помолиться, отстоять богослужение, крестить ребенка, отпеть покойников в своей семье. Все это находило колоссальные препятствия по причинам, в общем-то, понятным. У нас так называемое революционное советское правительство было, по сути своей, безбожным, атеистическим. Церковь для него была конкурентом. И эту церковь нужно было уничтожить, если не уничтожить, то унизить, подчинить, раздавить и так далее, а веру так или иначе дискредитировать. И в этом смысле, конечно же, нам повезло меньше, чем испанцам. У них в 30-х годах была так называемая Вторая Республика, правили ей левые, анархисты, социалисты, коммунисты. Для того, чтобы эта республика выжила, Советский Союз направлял туда своих инструкторов, офицеров, давал ей технику. И тем не менее, эта республика просуществовала всего несколько лет. Ее похоронил генерал Франко и его помощники, его соратники. Я очень хорошо понимаю, что в общественном мнении наших дней Франко связывают прежде всего с Третьим Рейхом, поскольку он пользовался помощью и фашистской Германии, и фашистской Италии. Это так. И, кроме того, в самой Испании была партия, фаланга, которая напоминает фашистские, во всяком случае, по символике. Но в сущности произошло следующее. В Испании появился свой аналог генерала Юденича, действовавшего у нас в годы войны, но только их испанский Юденич вошел в Мадрид, а наш русский Франко не вошел в Петроград, не вошел в Петроград генерал Юденич, не вошел в Москву генерал Кутепов и так далее, и так далее, и так далее. У нас гражданская война привела к победе сил разрушительных, антигосударственнических, антицерковных и антихристианских. В Испании, как бы худо ни относились мы сейчас к человеку, который связал свою судьбу и судьбу правящей элиты Испании с Третьим Рейхом, все-таки победили не фашисты, а победили традиционалисты, победили консерваторы, которые дали своей стране несколько десятилетий нормальной жизни. Не дали создать там колхозы, не дали создать там ЧК, не дали разрушить церковь, прекратили расправы над священниками, а республиканцы также издевались над ними, как у нас большевики и другие левые в гражданскую войну, над нашими православными священниками, приостановили и прямо запретили закрытие храмов и напомнили, что испанский народ, народ великий, в то время как у нас, 20-е, 30-е годы и так далее, русский народ всячески унижали. Поэтому, если сейчас посмотреть на Испанию, конечно, можно сказать, да, у них сейчас крепкое согласие с Евросоюзом, у них сейчас покровительство в отношении разного рода каких-нибудь там чудовищных ЛГБТ-сообществ. Да, у них там экономика абсолютно европейская, которая давит мелкого собственника и, в общем, самым жестким образом навязывает ориентиры на определенную деятельность, навязывает культурные идеалы. То есть, в общем, Испания, по сравнению с тем, что ей оставило в наследство Франко, очень многое к нашему дню потеряла. Однако у них осталась неразрушенная, не униженная, не раздавленная церковь. Наша, напомню, в конце 30-х годов, в 40-х, была едва жива. В Испании этого не произошло. И знаете, худо то, что мы своего не удержали, а они удержали. Ну, может быть, мы более грешны, и Господь нас в большей степени наказывал ради того, чтобы мы встегнулись от греха, вспомнили о том, сколько раз предавали мы образ Божий в себе и сколько раз нарушали заповеди. Может быть, и так. А может быть, мы просто были слабы. Не удержали, потому что были слишком слабодушны. Как-то так получилось, что у них была восстановлена монархия, и даже в нынешнем ограниченном виде это все-таки монархия. Это символ национального единения, а у нас нет. Как-то так получилось, что сейчас очень многие вещи, связанные с христианством, с религией, приходится в административных структурах тысячу раз объяснять, что да, это нужно, это необходимо, этим дышит наш народ, а там не нужно. Так вот, хочу еще раз сказать, на примере того, как в Испании гражданская война обернулась не тем, чем она у нас обернулась в конечном итоге, можно видеть, до какой степени красный бич Божий, обрушившийся на нашу страну в 1917 году и хлеставший ее на протяжении многих десятилетий, у нас очень многие вещи разрушил, у нас очень многие вещи обессмыслил. И это печально. Это урок, который призывает нас к тому, чтобы больше не повторять тех грехов, которые привели к 1917 году. Мы такой ценой получили тяжелый, страшный, черный урок, что сейчас его разменять на лозунги просто невозможно. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире настоятель храма во имя первоверховных апостолов Петра и Павла и Покровского храма в Ясеневе архимандрит Мелхиседек Артюхин.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие преподаватели, дорогие родители, дорогие учащиеся, дорогие первоклассники, которых рады видеть сегодня в этот всепраздничный, святожественный первый день вашего вступления в большую, славную, всерадостную жизнь учения, образования и познания. Всех вас, дорогие мои, в этот святой праздничный день рад приветствовать в нашем храме в честь апостола любви Иоанна Богослова. И сегодня, когда совершалось утреннее богослужение, там были потрясающие, вдохновенные, целеполагающие слова, которые дают вектор направления нашей учебы, нашей совместной жизни в классе, среди преподавателей, среди друзей в этой любимой гимназии Радонеж. Когда сегодня читали канон перед службой, там были потрясающие слова. «Аще вся веси, Бога же не веси, ни часо же веси». Старшеклассники уже знают перевод этого церковно-славянского языка, который вы будете еще изучать в стенах этой славной гимназии. А перевод на русский язык таков. Если все знаешь, а Бога не знаешь, ничего не знаешь. И поэтому самое главное образование состоит в том, чтобы знать Бога, через Бога стать человеком. Это самое главное в нашей жизни. Я только недавно узнал, что оказывается, наши все поговорки, которые мы слышим, казалось бы, у нас на слуху, а они сокращены. И, в общем, полностью изменен смысл. Вы слышали поговорку «Век живи, век учись». «Век живи, век учись». И что, и в среднем возрасте, и в старости все учиться надо. век живи, век учись жить. Век учись жить. А что значит учиться жить? А учиться жить, это значит учиться быть человеком до конца. И есть одно замечательное пожелание в начале учебного года. Пускай на всем, что совершаешь, ты проступит след душевной чистоты. Ведь сила не во внешности твоей, а только в человечности твоей. И вот этой человечности мы должны учиться всю свою жизнь. Прежде всего, доброжелательности, любви, взаимопомощи, взаимной уступчивости. И бороть свой эгоизм. И наоборот, жить для тех людей, которые находятся вокруг нас. Кто-то из мудрых людей сказал, счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – когда тебя любят, ребята. Большое счастье – когда тебя любят. Но настоящее счастье – когда? Когда? Когда любишь ты. И в этом нам никто не помешает. И для этого не надо никаких обстоятельств жизни. И всегда надо это начинать делать первым. Не при условии, если он, она, они, мне, то-то, то-то, вот тогда я в таком случае при 20 пунктах, исполненных в мою сторону, вот тогда я что-то начну. Ничего подобного. Все только от нас. Все только от нас. И я вам от всей души желаю, чтобы здесь, в этих стенах, именно этому и учились. Доброте, человечности и вере. И чтобы с вами было как с теми подвижниками веры и благочестия, которые однажды подвязались в одном монастыре, прожили в нем 15 лет и ни разу ни с кем не поссорились и не поругались. И тогда один говорит: «Отец Иоанн, а ты не знаешь, а что такое ссора, злоба, негодование, зависть, что это такое?» Я, говорит, не знаю. «Ну а почему мы столько лет живем и этого не знаем? Мы же все знать должны». «Ну вроде да». «Ну давай тогда, ну как это вот в миру водится? Ну давай поссоримся и узнаем, что такое злоба, что такое ненависть, что такое негодование. А как? Ну вот давай так. Я ставлю нас на стол, ставлю кувшин и говорю: это мой. А ты скажи: это мой. Ну и чего? Ну дальше увидишь, что будет. Так и поссоримся». Поставил кувшин на стол и говорит: «Отец Иоанн, это мой кувшин». «Отец Сергий, нет, это мой кувшин». «Да, отец Иоанн, это твой кувшин». И так не смогли узнать, что же такое злоба, зависть, ты мне, я тебе, эгоизм. Почему? Потому что были пропитаны насквозь Духом Христовой любви. Вот я этого вам от всей души желаю. И еще запомните, пожалуйста, и сегодня на классных уроках, это повторите. Мысль блаженно почившего старца Паисия Афонского, которого я сподобился видеть своими глазами и слышать своими ушами на Афоне будучи, в 93-м году, он сказал: сделай так, чтобы тобой были довольны твои родители, и тобой будет доволен Бог, если тобой недовольны твои родители, тобой недоволен Бог. Вот этого всего, дорогие мои, постарайтесь в своей жизни исполнить. И всем вам желаю процветания, желаю успехов, желаю мудрости, желаю человечности, и желаю здоровья, и желаю преподавателям, директору, вдохновителю, организатору и корпоратору Евгению Константиновичу, Михаилу Борисовичу и всем сотрудникам терпения, мудрости, человечности, доброты, тактичности, вот, учащим брать пример с преподавателей. И всем вам желаю простого человеческого счастья, о котором один из наших поэтов сказал: в чем счастье? В жизненном пути, куда твой долг велит идти. Врагов не знать, преград не мерить, любить, надеяться и верить. Михаил Борисович, пятерку по ЕГЭ старшим классом на 50% уже обеспечено. 50% дальше должны сами заработать. С Новым всех годом, с наступившим учебным, здоровья, успехов. И Бог помощь всем нам, дорогие мои, в этом наступившем 2017 учебном году. А первоклассников поздравляем с большой радостью. Очень-очень вас сегодня, когда вижу, всем вам завидую. Как бы хотелось, чтобы самой главной проблемой в жизни был бы только букварь и математика. Вот, но в нашей старческой жизни 10 раз уже все гораздо сложнее. Поэтому радуйтесь. Радуйтесь с начала своей жизни в этой гимназии, школе. Радуйтесь этому пути. И радуйтесь своих родителей и учителей. И доброго всем здравия и помощи Божией во всех трудах. Аминь.
Вы слушали проповедь настоятеля Покровского храма и храма первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе, архимандрита Мелхиседека Артюхина.
Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин.
Сентября по новому стилю Святая Церковь совершает память священномученика протоиерея Иоанна Восторгова. Священномученик протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов родился 20 января 1864 года в Ставропольской губернии в семье священника. Отец его рано скончался. По окончании Ставропольской духовной семинарии 2 года Иоанн учительствовал, а в 1889 году принял священство. Первым местом его служения стало кубанское село Кирпилское, большая часть жителей которого была старообрядцами. На свои средства батюшка устроил в селе церковно-приходскую школу, не упускал ни единой возможности проповедовать Слово Божие, открыл общество трезвости. В результате за год его деятельности более 100 старообрядцев воссоединились с православной церковью. В сентябре 1890 года батюшка назначается законоучителем Ставропольской мужской гимназии. Он становится истинным христианским педагогом, научая мальчиков хранению христианских основ государственности и семьи. Вскоре батюшка был приведен в Тифлисскую епархию и назначен на должность епархиального миссионера грузинского экзархата. Немало времени посвящает он изучению сура халдейского языка, после чего направляется в Персию, где приступает к организации работы по присоединению сура халдеев к православной церкви. В итоге с православием воссоединились 3 епископов. Вернувшись на родину в разгар беспорядков 1905 года, отец Иоанн понимает, что революция, неспровержение Богом данного самодержавия, как оплота православия, необходимо врагам Родины. вместе со своими единомышленниками-патриотами священник создает «Союз русского народа», в деятельность которого включаются лучшие сыны Отечества. Он предпринимает многочисленные поездки по делам организации, приступает к изданию газет «Церковность», «Русская земля», журнала «Верность», где разъясняет суть происходящего. В итоге революция была подавлена, но правительство совершило грубую ошибку. Издало манифест 17 октября об усовершенствовании государственного порядка. И это позволило вместо ужесточения мер предоставить бунтовщикам полную свободу действий, свободу печати, свободу слова, свободу собраний, народное представительство в государственном управлении, введение Государственной Думы. Отец Иоанн тем временем продолжает свою плодотворную деятельность. Он пользуется большим авторитетом. К его слову прислушиваются все патриоты. В 1910 году он отправляется в китайский город Харбин и создает там «Братство Воскресения Христова». На эту организацию были возложены заботы по охране могил павших в Маньчжурии русских воинов. В 1911 году он организовывает покупку участка земли в Италии, в городе Бари, для русских богомольцев, дабы они могли иметь пристанище, приехав к мощам великого святителя и чудотворца Николая. В 1913 году, по возвращении в Москву, батюшка стал одним из инициаторов открытия Женского богословского института. В этом же году, по решению Святейшего Синода, он назначается синодальным миссионером-проповедником. В мае 1917 года священник состоит в должности настоятеля храма Василия Блаженного в Москве, где в то время почивали частицы честных мощей святого младенца Гавриила Белостокского. Перед его мощами отец Иоанн почти ежедневно совершал молебны. Когда до Москвы дошла весть об убиении первомученика митрополита Владимира, батюшка произнес на проходившем тогда по местном соборе трогательную речь. После к нему с благодарностью подошел святейший патриарх Тихон. Батюшка тогда сказал: «Народ наш совершил грех, а грех требует искупления и покаяния. А для искупления прегрешений народа и для побуждения его к покаянию всегда требуется жертва. А в жертву всегда избираются лучшие, а не худшие. Вот где тайна мученичества старца-митрополита. Чистый и честный, церковно настроенный, правдивый, смиренный митрополит Владимир мученическим подвигом сразу вырос в глазах верующих. И смерть его такая, как и вся жизнь, без позы и фразы, не может пройти бесследно. Она будет искупляющим страданием и призывом, и возбуждением к покаянию». Батюшка горячо призывал православных немедленно объединяться в дружины посомых для защиты Церкви Христовой через приходские собрания, религиозные союзы и тому подобные братства. А пастырь призывал готовиться к исповедническому подвигу священной борьбы. Вскоре, 2 июня 1918 года, батюшка был арестован по обвинению в антисемитской пропаганде и заключен в московскую бутырскую тюрьму. Там одной из самых тяжелых обязанностей заключенных было закапывание расстрелянных и выкапывание глубоких канав для погребения жертв следующего расстрела. Однажды конвоиры объявили, что на завтрашнее утро, 5 сентября, предстоит важный расстрел попов и министров. На следующий день дело объяснилось. Приговорены были селенгинский епископ, священномученик Ефрем, протоиерей Иоанн Восторгов, ксенц Лютостанский с братом, бывший министр внутренних дел Маклаков, председатель Государственного совета Щегловитов, бывший министр внутренних дел Хвостов и сенатор Бельский. Прибывших разместили вдоль могилы лицом к ней. По просьбе отца Иоанна палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Первым подошел к могиле отец Иоанн. «Я готов», — сказал он, обращаясь к конвою. Палач подошел к нему со спины, взял его левую руку, вывернул ее за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу. Другие палачи расправились с остальными жертвами. Вы слушали житие священномученика, протоиерея Иоанна Восторгова. Также 5 сентября по новому стилю Святая Церковь совершает память Преосвященного Ефрема, епископа Селенгинского, викария Забайкальской епархии, 1876-1918 годы. Епископ Ефрем, в миру Епифаний Андреевич Кузнецов, был одним из тех ревностных и преданных служителей нашей церкви, кто одним из первых принял на себя удар тяжелых гонений, воздвигнутых против православия. Необычен и путь его к архиерейству. Он не происходил из духовного звания, а родился в 1876 году в семье забайкальских казаков. Жизнь его началась со скорбей и испытаний. Отец, умирая, завещал сыну учиться. Но отрок, который пас стада у своих родных и возделывал землю, чтобы иметь пропитание, мог рассчитывать только на сельское училище. Однако божественный промысел готовил Епифания к особому служению. На мальчика обратил внимание сострадательный приходской пастырь. Воспользовавшись проездом через станицу иркутского владыки Вениамина, он поставил Епифания перед ним на колени и просил принять его хотя бы на полуказенное содержание в духовном училище, поручившись за него, что тот посвятит себя служению церкви. Просьба была удовлетворена. Оканчивая училище, Епифаний предвкушал сладость служения псаломщикам в сельском храме. Он знал свое положение и предел возможностей, и не помышлял о большем. Но один из учителей послал телеграмму тому же высокопреосвященнейшему Вениамину с просьбой принять талантливого ученика на казенное содержание в духовную семинарию. И на этот раз к просьбе прислушались. Окончив в 1898 году Иркутскую духовную семинарию, Епифаний Кузнецов принял рукоположение. В сане священника он проходил служение в родной станице. На втором году пасторства его посетило тяжелое горе – смерть жены. Молодой священник сильно скорбел. Большим утешением было для него участие в его жизни архиепископа Владивостокского Евсевия. Глубоко сострадая горю молодого пастыря, архиепископ направил ему несколько посланий. Владыка убедил его продолжать учебу в высшей духовной школе. В 1903 году отец Епифаний окончил Казанскую духовную академию. Ему было присвоено звание кандидата богословия. В это время отец Епифаний проявляет большой интерес к миссионерству. «Духовная академия, — писал он, — вложила в сердце мое любовь к благовестническому служению и дала потребные для сего знания, с которыми я явился сюда, в родной Забайкальский край, и стал подопытную руку архипастырь-миссионера Преосвященнейшего Владыки Мефодия. В следующем году батюшка начинает миссионерскую деятельность в составе Забайкальской миссии. Насколько вдумчиво и глубоко относился он к просвещению язычников, можно судить по его аналитическому очерку «Характеристика бурят с точки зрения способности их к принятию христианства и общей европейской культуры». «Буряты знают, — писал отец Ефрем, — что религий много, и все они, по представлениям бурят, даны Богом. Самые лучшие, — говорят они, — держаться той, какая была у предков. Такое сознание было главным препятствием принятию ими святого крещения». Вместе с тем автор очерка отмечает простой, доверчивый нрав бурята, бесхитростность, готовность помочь другому человеку. Приняв монашеский постриг с именем Ефрем, он возводится в сан игумена, а затем в 1909 году архимандрита. Назначенный начальником Забайкальской духовной миссии, он обращает язычников в истинную веру. Особенно успешной была проповедь среди местных корейцев. Из крещенных представителей этого народа образовался в Чите отдельный приход. Для них была открыта огласительная школа. На корейском языке издавался журнал «Православие», имевший цель просвещения и обращения в лоно церкви корейцев не только Забайкалья, но и живущих на всем пространстве Дальнего Востока. 20 ноября 1916 года архимандрит Ефрем был рукоположен в епископа Селенгинского, викария Забайкальской епархии. Архиерейское служение продолжалось менее 2 лет. Это были годы начавшегося тяжелейшего испытания и для церкви, и для каждого ее служителя. Епископ Ефрем участвовал в работе Священного поместного собора в Москве. В конце января или в начале февраля 1918 года он прислал на имя епископа Забайкальского Милетия телеграмму, передающую его духовное настроение в условиях начавшихся гонений на церковь. Собор открылся 20-го. Патриарх объявил церковь гонимой, предал анафеме гонителей, призвал верных к защите и к мученичеству. Преосвященный Ефрем был из тех священнослужителей, кто через несколько месяцев одним из первых принял святое мученичество. После закрытия Священного собора в апреле 1918 года владыка Ефрем оставался в Москве. 2 июня он был арестован в ОЧК на квартире протоиерея Иоанна Восторгова. В заключении проявил себя как стойкий, мужественный исповедник. 5 сентября, в день памяти священномученика Иринея Леонского, ревностного проповедника Христовой веры и непримиримого борца с ересью, владыка Ефрем был расстрелян на Ходынском поле. Смерть за Христа принял он спокойно. Вы слушали житие Преосвященного Ефрема, епископа Селенгинского, викария Забайкальской епархии.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». Читал Виктор Никитин.